Здравствуйте, друзья! У нас с вами гость на канале. Гость у нас сегодня такой невидимый. Это не случайно, потому что тема такая, что не каждый хочет участвовать своим лицом в таком деле. Поэтому вы как-то представитесь там, может быть?
Меня зовут Алик, и я хотел бы поделиться с вами и зрителями канала моим опытом неуспеха. И, возможно, мы сможем как-то придумать какие-то вещи, что мне надо было делать и что не надо было делать.
Угу. Ну, давайте, рассказывайте.
Я приехал в Америку в 2001 году, и в то время все было достаточно здорово. То есть я считаю, это первый шаг был довольно успешным. Я приехал поучиться. Приехал я учиться в магистратуру. Я получил стипендию. Я работал в университете. Мне в то время казалось, это было просто невероятно здорово.
Несмотря на рецессию тогдашнюю.
Да, безусловно. В 2001 году я еще не понимал, что будет рецессия или что она уже началась. И поэтому я просто приехал, работал в университете, учился и думал, что все, в общем-то, нормально. К сожалению, буквально через полгода начали появляться первые признаки рецессии. Мою работу в университете, ну, фактически сократили. И как бы я в университете остался, но я уже не мог оплачивать обучение. А денег на обучение в то время у меня просто не было. Я приехал, у меня в кармане было $300. Поэтому вопрос стал ребром. То есть мне надо было или уезжать, или что-то придумать, найти еще какую-то работу, как-то договориться в университете. В каком-то смысле мне повезло. Мне удалось найти другого профессора с стипендией и одолжить денег у своих друзей. То есть я какое-то время, около года или двух, может быть, полтора года, жил на одолженные деньги. Мне кажется, что первая ошибка, которую я допустил здесь, на самом деле мне надо было искать и поступать в университет значительно лучше и значительно выше классом, которые меньше зависят от кризисов, у них больше стипендия и как бы у них больше надежности в целом. Почему я приехал в свой университет? Дело в том, что три разных профессора предложили мне стипендию. И, естественно, я подумал, ну зачем же искать что-то лучше? Можно сразу ехать в этот университет, все было очевидно. И я считаю, что это была принципиальная ошибка, с которой я начал. Ну, казалось бы, это все-таки было какие-то мелочи.
Ну, подождите, все-таки цель-то была какая? Навсегда уехать или поучиться и домой?
Мне было около 25 лет, и в то время я поступил у себя в городе в аспирантуру, когда мой друг сказал мне, что он поступил в аспирантуру, но только в Америке. И как бы предложил или намекнул, что, в общем-то, эта дверь открыта. Uh-huh. И поэтому я просто поехал поучиться. Я тогда не задумывался, навсегда я поеду. Поеду я просто поучусь, там получится, не получится, может быть, приеду назад. Uh-huh. Вот, то есть я, по крайней мере, ехал на учебу как минимум. Вот. После этого мне все-таки удалось как-то восстановиться, отдать долги друзьям, и я продолжал учиться.
Но долги-то вы с чего возвращали?
Мне новый профессор платил небольшую стипендию, и мне удалось по чуть-чуть откладывать. Я много не брал в долг, и, соответственно, какие-то микроскопические деньги удалось откладывать. Uh-huh. То есть, в общем-то, эта проблема была на то время, ну, мне казалось, очень большой. Ну, на самом деле, сейчас, после многих лет, она уже не кажется такой страшной. Но в то время это было неприятно.
Так.
После чего я продолжал учиться, все было и работать, все было достаточно успешно. Я получил master's degree. Казалось бы, все было вообще отлично. Многие мои знакомые говорили, что пора искать работу. Ну, то есть этим можно заняться. И в этот момент, мне кажется, я допустил еще одну ошибку, которая тогда мне была совершенно неочевидна. Мой профессор предложил мне идти дальше учиться на программу PhD.
Угу.
И обеспечил стипендии. Я подумал, зачем же мне искать проблемы на свою голову, если вот она стипендия, вот она просто идет за мной. Конечно, я согласился и пошел учиться дальше. А с этой небольшой стипендией, вместо того, чтобы, ну, скажем так, приостановить этот процесс с обучением и попробовать искать работу на рынке.
А профессия какая?
Я учился на системного инженера и по системам управления.
Нормально, работа есть, что? Тело хорошее. Вот. Ходовая профессия, да.
То есть дальше я продолжал учиться на PhD, а когда я доучивался на PhD, наконец-то я понял, что единственное, зачем люди учатся дальше после мастера, это для того, чтобы стать профессором в университете. Ну, это как бы такое логичное объяснение.
Ну, да, одно из, да. Угу.
Вот, и я, естественно, начал очень оперативно искать разные варианты сотрудничества с другими людьми, чтобы подготовить ряд статей. Это достаточно серьезное требование для того, чтобы поступить в университет, идти по вот этой профессорскому этому направлению. К сожалению, мне не удалось набрать какое-то приличное количество этих статей. Ну, я считаю, из-за того, что мой университет в плане исследований был довольно слабоват. Ну, конечно, здесь есть, наверное, какой-то мой минус. То есть, может быть, я недостаточно старался.
Ну, все-таки, значит, вот если вы шли бы работать, то у вас была по студенческой визе optional practical training, и с учетом вашей специализации вы могли бы тут 3 года работать просто по OOPT и за это время получить, может быть, рабочую визу и так далее. Когда вы закончили своего PhD и думали идти куда-то профессором, а по какой визе? Что, по OOPT профессором?
Честно говоря, в то время я не очень себе это представлял, но тоже думал про OOPT, безусловно. То есть это механизм, который очень помогал студентам. Моя основная задача была статьи, но мне просто-напросто не удалось набрать ни знакомств, ни статей, ни сотрудничества в университете. То есть что-то получилось, но это было намного ниже, чем то, что вообще требуется. Поэтому после завершения учебы в каком-то смысле мне повезло, и я нашел работу системного инженера. То есть фактически это программирование небольших устройств. Казалось бы, на то время я был чрезвычайно рад. То есть OPT мне помогало перейти в эту компанию, начать там работу. Собственно, меня не так волновало, какая это работа, сколько там платят. Я был рад тому, что я со своей визой студента смогу сразу же получить рабочую визу H1B. Это меня чрезвычайно радовало. Ну и вообще первая работа как бы всех, наверное, радует. Первая такая достойная работа. Я начал там работать и вскоре, конечно, обнаружил, что в основном все мои знания достаточно неприменимы. Можно было так долго не учиться, а просто сразу идти работать. То есть, в общем-то, ничего кроме здравого смысла и немного программирования там не требовалось. Это немножко... Ну, как-то прибавило мне грусти, но, с другой стороны, думаю, очень многие люди так и поступали. То есть это, на то время мне казалось это более-менее нормально. К сожалению, через примерно 3 года, в 2008 году, начался новый кризис. Ну, по-моему, он начался с рынка акций на фондовом рынке.
В самом конце 2008-го.
Да, да. И я успел проработать 3 года в этой компании, а компания была очень маленькой, и они как-то очень чувствительно относились к изменениям на рынке акций. И, в принципе, я помню, что осенью рынок акций очень резко обвалился, да. Они уволили буквально 50% компании моментально, просто на основании изменения в котировках акций. Это было, конечно, неприятно, потому что одновременно я терял свой доход, ну, то есть весь. У меня была виза H1B и как бы ничего больше, то есть формально я вообще должен был уезжать из страны. И третье, то, что совершенно меня подкосило, это я потерял практически все сбережения на рынке акций. То есть я как бы сидел без денег, без возможности заработать и практически без документов.
Ну, вы могли найти компанию, в которой можно сделать трансфер вашей визы H1B, просто передать в другое место.
Я этим занялся, то есть я пытался что-то сделать. У меня был какой-то там грейс-период, так называемый период времени, когда я еще мог как-то действовать. Я пытался искать работу, пытался найти компании, которые бы могли трансфер сделать для визы. К сожалению, наступил период кризиса и возросла безработица. То есть очень многие компании просто не нанимали. А многие другие просто не хотели связываться в кризис с людьми на H1B визе. Угу. И это тоже очень-очень осложняло ситуацию.
А где территориально вы находились в это время?
А это было в штате Мичиган.
Слушай, у нас вот в Кремниевой долине этих проблем не было никаких. То есть вы бы почти не заметили этого всего здесь.
А я работал в очень маленькой компании, там буквально было, может быть, 10 инженеров, может быть, даже меньше. И они просто пытались прогнозировать ситуацию наперед. Им в то время казалось, что это падение рынка акций, это не то, что навсегда, но очень надолго. Поэтому они сразу сократили всех людей. И, собственно говоря, я уже отправился на рынок работы что-то искать. Ничего у меня с поиском не получилось. Но вот на фоне этого невезения, в принципе, был какой-то элемент, когда мне повезло. В какой-то момент моя компания обо мне вспомнила, и они меня пригласили назад. Угу. Так вот, парадоксально.
Так.
Когда они увидели, что акции, в общем-то, пытаются восстановиться, растут, они почему-то изменили свою стратегию, то есть они были довольно гибкими, и я начал снова трудиться вместе с ними.
То есть временные неудобства были, так?
Да, это было временное неудобство, но это было очень стрессово, когда по всем фронтам фактически все закрылось, включая даже документы. То есть, если бы это продолжилось дольше, я бы был вынужден уехать обратно.
А все это время вы были как бы не семейным таким человеком, да? То есть, вы приехали в 25 лет, уже прошло, считай, 8 лет, вам уже 33, и вы все как-то сами по себе.
Да. Это все было достаточно стрессово, и в то время, не имея документов, это как-то давило на меня, то есть это было довольно, скажем так, неприятно. То есть в общении это было сложно, потому что очень многие люди, скажем так, я тоже видел у них какой-то такой стресс, связанный с документами, связанный с деньгами, а кто-то, может быть, так немножко смотрел свысока. То есть вот эти две категории, это в основном те люди, с которыми я общался. Это было немножко сложно, в общем-то, пережить, поэтому ничего на личном фронте, никаких изменений за это время не произошло.
Да. С другой стороны, оно и проще, в том смысле, что вам не надо обеспечивать двоих, вы как бы сами по себе. С другой стороны, когда две зарплаты, стабильности больше.
Да, безусловно, конечно, так. Какую ошибку я здесь совершил? Я думаю, что мне надо было искать работу до кризиса. Не в момент кризиса, когда уже практически никто не нанимает, и все это становится очень сложным. А, естественно, когда все еще хорошо, надо было рассылать свое резюме, пытаться перейти в компанию побольше, постабильнее, наращивать какие-то свои навыки, умения. Но этого я не делал, потому что, в принципе, я только устроился на первую работу. Мне казалось, я здесь поработаю несколько лет.
Я не вижу, что вы какую-то ошибку совершили. То есть совершенно естественные, простые, нормальные вещи. То есть авантюрами вы не занимались. Конечно, я бы не стал деньги в стокмаркет вкладывать на вашем месте, но так в целом я не вижу, чтобы там где-то ошибка была. Кроме того, понимаете, бывает ошибка, когда человек думает, какое решение принять, и принимает неправильно. В вашем случае вы не думали, вы естественным образом двигались как бы по ходу течения. Течение не было каким-то плохим или таким вынуждающим вас серьезно задуматься о том, как вы живете. То есть все было нормально. Когда все нормально, думать, как сделать, чтобы было, может быть, и ненормально тоже, зачем? То есть я пока не вижу, что вы где-то ошибку совершили. Основная – это не ошибка, но проблема, которая в вашем этом предприятии наблюдается. это то, что у вас изначально не было цели, к которой вы стремились. Вы как бы смотрели по сторонам, там, вы же из-за этого на PhD и попали. Если бы у вас была задача, которую вы решали, то вы бы спросили себя, это PhD помогает мне решать задачу или нет. Но поскольку задачи не было, сверхзадачи не было, а был такой поток жизненный, вы говорите, ну, поплывем дальше по этому потоку. Вот если бы у вас сразу, вы знали, что вы хотите остаться в стране, так, может быть, вы за это время там уже получили бы 10 раз политическое убежище, например. Или там еще как-то. Ну, то есть вы бы нашли способ. Но поскольку задачи не стояло, то и решение не требовалось. И вот в этом месте произошло вот это вот такое круговерчение, когда вы как бы в холостую чем-то занимались, но в целом, с другой стороны, вы нашли работу, вы работали, специальность хорошая, профессия востребованная. Я не вижу, где вы прокололись. Я не вижу прокола никакого. Ну, да, бывает рецессия. Даже если бы у вас была грин-карта, была бы рецессия, и вы бы тоже то же самое с вами произошло. Я, конечно, со своей стороны, слушая вас и вспоминая 2008, 2009 год, сразу после, да, и так далее. Но мы были в Кремниевой долине. Я хочу сказать, что вот в это же самое время у нас в Портнов Computer School было ровно столько же студентов, сколько в предкризисном 2008, и устраивались они точно так же хорошо, как и в 2008. Может быть, у нас было немножко сложнее с оплачиваемой практикой для студентов, но во всех остальных отношениях мы эту рецессию практически не заметили здесь. Понимаете, люди, которые вообще, ну, с Луны свалились, так, пришли, проучились 3-4 месяца, идут на рынок и получают на старт там $30 в час, вот это все одновременно происходило параллельно с тем, что вот где вы там находились. Конечно, у вас при этом не было у вас не было решения на работу, в отличие от этих студентов. Но просто состояние рынка было такое, что новичкам было место, вообще новичкам. А вы уже были все-таки с опытом и в серьезной профессии, требующей образования. Это не то, что вот там за 3 месяца этому можно научить. Понимаете? То есть, ну хорошо, идем дальше. То есть я пока не вижу каких-то особых неприятностей. То есть так живет человек и живет. Ну да, рецессия случилась. Да, идем дальше.
А я просто дополню. Мой вывод такой, что мне очень не хотелось выходить из зоны комфорта. Вот. Я думаю, что эта склонность, она меня немножечко подвела вот, в принятии решений.
Но постойте, а ради чего из нее выходить? Должна быть какая-то цель, ради которой вы готовы выйти из зоны комфорта. У вас цели-то не было. Чего вам выходить из зоны комфорта?
Да, я примерно так и думал в то время.
Ну так а что, нормально все. Вы все нормально. Я не вижу, что вы что-то не так делали. Вы абсолютно все нормально делали. В условиях, когда особой сверхзадачи нету, значит, плывем по течению, все нормально. Я сам такой. Да. Я не вижу проблем. Удовольствие от жизни получаем, каждому дню радуемся. Живем. Ну, вам надо было, конечно, иммиграционные вопросы решать. Вы находились в стране, вот мы видим уже 8 лет в стране, да, или там 7-8 лет в стране, и нерешенные, и нет грин-карты. Вот это беда. Все остальное ерунда. Ну движемся. 2008, 2009 и дальше.
А дальше ситуация стала налаживаться. В общем-то, кризис прошел. Если вы помните, 2008 год, этот кризис был существенный, но достаточно короткий. То есть рынок акций восстановился довольно быстро. И компании начали нанимать. Я продолжал работать в своей компании. Начал задумываться о том, чтобы купить какую-то недвижимость. Ну, по крайней мере,
осматривать. Грин-карту эта компания вам делала или нет?
Да, я, наверное, забыл упомянуть об этом. Эта компания начала делать грин-карту, но в тот момент, когда меня уволили, соответственно, они мой кейс закрыли по грин-карте. И мне пришлось начинать уже все сначала.
С ними же?
Я думал начинать с ними. Угу. Я, естественно, опять с ними начал вести дискуссию про это. Угу. Я думал, возможно... Есть смысл что-то прикупить, какую-то недвижимость, ну, может быть, не дом, может быть, квартиру, кондо. Ну, были такие мысли. И в этот момент, благодаря тому, что я раньше начал поиск работы, как-то подготовил резюме, говорил с многими рекрутерами, с компаниями, меня пригласили на работу в другой штат. С некоторым повышением. В общем-то, было отлично. Ну, как бы, почему бы не переехать в другой штат? На повышение, компания намного больше, перспективнее. Ну, я, естественно, собрался и переехал в другой штат.
А что за штат?
А штат Канзас.
Ой.
Да. Да, такой штат достаточно не густо населенный, я бы сказал.
Ну, есть город большой, там можно жить. Там.
А, да, примерно 2 миллиона населения.
Ну, Канзас-Сити, ну, да, там
нормально. На то время мне казалось, что это отлично. Угу. Компания там в 1000 раз больше, стабильнее, интереснее, профессиональный рост. Угу. Рост в какой-то в зарплате, пусть небольшой, но все-таки какие-то перспективы. Я даже не задумывался. И опять, в общем-то, я плыл по течению. Вот теперь я как бы сам себя пытаюсь поправить. Наверное, мне в то время надо было не столько пытаться плыть по течению, сколько искать работу самостоятельно, больше выбирать, а не чтобы, ну, скажем так, меня выбирали компании. Ну, этого я не сделал.
Вы знаете, что вот я скажу? Из того, что я слушаю, значит, я не знаю, сделали вы это или нет, но главным в тот момент, главным было найти такую компанию, которая с первого дня делает грин-карту. Это неважно, больше денег, меньше денег, наплевать. С первого дня грин-карту. И это вот должно было быть вашим главным требованием. Это должен быть ваш фокус. Тем более вы уже нахлебались с этим делом.
А, безусловно. И в новой компании я, разумеется, сразу же стал этот вопрос исследовать. А мне сказали простые условия, надо поработать один год, пока после одного года мы начнем подачу на грин-карту. Так и произошло. Все шло, в общем-то, нормально, они подали на грин-карту, но оказалось, что они подали не по моей категории. То есть категория так называемая EB2, а есть EB3, и они подали по категории EB3, а это заняло достаточно много времени из-за того, что есть очередь на эту категорию. И, в общем-то, я теперь стоял в очереди на грин-карту.
Вы профукали этот момент. То есть вы должны были оговорить это все вместе с оффером. У вас в оффере должно было быть написано. А так получается, что вы как бы сдались на милость победителя, и они там уже как хотели, что делали. Это должно было быть прямо в оффере. Ну, неважно, хорошо. Договориться. Надо было договориться до того, как вы вышли к ним на работу.
Да, на тот момент я не очень понимал разницу между EB2 и EB3. И я просто был рад.
Скорость прохождения, правильно?
Да, да, безусловно. Я был очень рад, что они вообще мне это пообещали. Сказали, да, конечно, мы все начнем делать.
Я извиняюсь. А вот по категории, там, допустим, EB1, вы же PhD, у вас публикации, выступления на конференциях. Почему вы не попытались самостоятельно грин-карту получить сами?
Когда дело стало затягиваться по EB3, да, я начал готовить документы по категории 1. То есть, угу, я пытался собрать что-то, какие-то статьи, которые были, какие-то там научные там достижения, еще что-то. То есть я пытался это все уже собирать. В это время моя компания вдруг объявила, что из-за большого количества, ну, назовем это так, жалоб от трудящихся в компании, они переквалифицируют мое дело с EB3 на EB2. И это, в общем-то, было сделано для очень многих людей в компании, uh-huh, которые стояли в очереди. То есть, в общем-то, люди стояли в очереди просто так какое-то время, несколько лет, а теперь, в общем-то, многие из них могли уже получить грин-карту, ну, просто сразу, ну, то есть там через полгода, как-то, uh-huh, вот таким вот образом. И, в конце концов, эту грин-карту я так и получил.
О, когда это произошло, в каком году?
Я помню, что это у меня заняло 12 лет, это произошло в 2013 году.
Ну, смотрите, значит, безусловно, заняло приличное время. С другой стороны, сказать, что вы сильно пострадали, нельзя. Вы все это, практически все это время вы работали, ну, скажем, деньги получали. Сначала как студент-аспирант, потом как работник, там какие-то небольшие перерывы, там туда-сюда, но в общем и в целом, с одной стороны, вам немножко нервы потрепали, или, скажем так, могли бы к вам и лучше отнестись. Но с другой стороны, сказать, что вы сильно пострадали, там, ну, ничего страшного. Ей-богу, я вам больше скажу. Вот, значит, 2002 год, да? Или какой там, третий, 2002. Значит, вам уже фактически, значит, 25 плюс 12, вам уже 37 лет. Семьи у вас нет. Хотя ну, как бы в естественном ходе событий, вы должны были бы уже там где-то жениться, уже получить эту грин-карту, в конце концов, через брак, потому что тут все с грин-картами, с гражданством. То есть не потому, что вы должны жениться ради грин-карты, а потому что вообще человек семью создает естественным образом, почему же нет. То есть как-то вот... Просто человек, когда так долго в стране находится, у него обычно эти вопросы все решаются не одним путем, то другим, третьим, десятым, двадцатым. То есть вы могли делать эту грин-карту через экстраординарные способности, вы могли делать ее через брак, вы могли, в конце концов, открыть там свою собственную компанию, сделать на нее О1, да, и дальше через нее работать и делать себе грин-карту. Ну, то есть миллион путей у вас был. Но вы просто шли по пути наименьшего привлечения ваших ресурсов. То есть оно само происходило. Само оно произошло, ну, скажем так, достаточно успешно. Грех жаловаться. Ну, то есть, как бы сказать, то есть ваша жалоба не в том смысле, что вы оголодали, а в том смысле, что жемчуг мелкий. Да, жемчуг мог бы быть покрупнее. Вот люди вас слушают и говорят, смотри, счастливчик. Так, в общем-то, да. Смотрите, сколько счастливых обстоятельств. Жили вы там, не сказали, где в Российской Федерации. Вас берут аспирантом, то есть, ё-моё, то есть у вас уже было достаточно английского, чтобы вас взяли куда-то аспирант или там, ну, на мастерскую программу, вы приехали. Там. Это уже само по себе настолько, ну, чудо. Но вот сколько людей, допустим, за 10 лет из Российской Федерации приехали в США на мастерскую программу вот так, как приехали вы? Ну, я не знаю, будет ли там 1000 или 2 за 10 лет. Понимаете? То есть уже очень счастливое обстоятельство. Дальше с минимальными какими-то приключениями вы получаете грин-карту. Да? В общем-то, ну так, условно, ни за что. Ну, работает и работает, работает и работает, работает и работает. Дай тебе грин-карту. Понимаете? То есть вы не подавали на политическое убежище, вы не рассказывали о том, как вас преследуют. А там, ну что вы, неплохо. Вы не приехали с 2 чемоданами и $100 в кармане, там, не зная, как будете жить завтра, ночевать вам под мостом или там где-нибудь, еще где-то. То есть, я бы сказал, это такая, в общем, довольно успешная история в целом. Еще раз, могло быть круче, но вообще неплохо. Давайте теперь вернемся, значит, с 2012 по 2020, еще 8 лет. Чем вы занимались еще 8 лет?
Значит, карту я получил в 2013 году. 2012. И, да. Вы знаете, на меня накатила такая эйфория от получения грин-карты. То есть, конечно. Нам казалось здорово. Я начал путешествовать, потратил немножко денег на это все. Как-то я какое-то время я просто, ну что ли, отдыхал душой. То есть я работал в компании. Ну, несколько лет я вообще ни о чем не задумывался.
Да.
Вот. Потом меня, конечно, посетили мысли о том, что неплохо бы выйти из этой зоны комфорта. Вот это там, где я опять, мне кажется, совершил, ну, ряд ошибок. Надо было действительно взять свое резюме, подкачать скиллы, то есть свои умения. Все это собрать, попытаться поискать, предложить себя на рынок. И вы знаете, что-то я такое сделал, но я не приложил достаточного количества усилий, чтобы получить достойную работу, достойный офер. И, в общем-то, я продолжал работать дальше в своей компании, не напрягаясь, видя, что, в общем-то, ситуация на работе, ну, достаточно нормальная. А поиск работы требовал бы от меня каких-то новых движений, какого-то нервного напряжения, прохождения массы интервью. А зачем? Собственно, здесь нас неплохо кормят. Вот. И это, естественно, была моя крупная магистральная ошибка в течение многих лет. Мне кажется, это очень крупный недостаток. Какие-то интервью у меня были, но их было очень мало, и целенаправленно я, наверное, не совершал таких хороших рывков в плане поиска работы.
Вы можете пару слов сказать, что вы, собственно, делали на работе? Вы там микроконтроллеры программировали, там фермвер, что вы делали?
Да, я программировал микроконтроллеры, писал алгоритмы для них, вот такого вот плана инженерной работы. То есть это не программирование в чистом виде, то есть я не программист, а я больше инженер, который программирует для микроконтроллера.
Ну, да, мы все такие, я такой был. Что там? Понятно. Это квалифицированная работа. За это большие деньги платят вообще, надо сказать. И спрос очень хороший. Ну ладно, хорошо. Значит, я забыл, вы переехали, вы сказали, из Иллиноя куда?
Переехал из Мичигана в Канзас.
Да, в Канзас, да, Канзас-Сити, из Мичигана в Канзас. И так вы и до сих пор в Канзасе?
Да, вы знаете, до сих пор в Канзасе, потому что произошло несколько, ну, не самых приятных событий на работе. Меня попросили сделать проект, который сделать невозможно, причем попросили очень настойчиво. Я пытался как-то объясниться с начальством, говорю, что это, в общем-то, на их условиях невозможно, мне надо больше времени, нужны ресурсы, нужно не только время, а еще какие-то знания, мне там нужна определенная помощь от них, если они хотят, чтобы я этим занимался. Ну, суть в том, что они сказали, или ты занимаешься проектом, или мы тебя уволим. Все дошло до такой формы уже достаточно острой. А я решил, что спорить с ними, наверное, нет смысла большого, да, в этом плане, то есть офферов никаких у меня не было. И этот проект я пытался сделать. Но, к сожалению, это было просто такое год стресса и каких-то выяснений отношений, потому что сделать что-то было очень сложно, а помощи от них не было никакой. Ну, в общем-то, это я ожидал и пытался им как-то объяснить, но слушать они не захотели.
У вас был год, чтобы смыться оттуда.
Да, безусловно, безусловно. И в 2020 году я уже активно начал искать работу.
Извиняюсь, в пандемию или...
А практически я начал потихоньку искать работу до пандемии в феврале этого года, и в пандемии уже начал активно рассылать резюме, улучшать резюме, какие-то скиллы прокачивать. И обнаружил удивительную для себя вещь. С одной стороны, компании, безусловно, заинтересованы в опытных работниках. Ну, безусловно, им кто-то нужен. Они с удовольствием кого-то наймут, даже в пандемию. Но специфика инженерной работы в том, что каждой компании нужен человек с какими-то очень-очень специфическими знаниями. Ну, например, исследование океанских глубин.
Есть тонкости, да.
Или еще, допустим, опыт запуска космических аппаратов. То есть это довольно как бы тяжело представить такой опыт в резюме и особенности пройти техническое интервью. В общем-то, проблем каких-то с интервью не было. То есть компании есть на рынке, люди им требуются, но как только дело доходит до технического интервью, и они пытаются пройтись по вот этим техническим аспектам, мне довольно сложно им что-то рассказать про исследование океанских глубин. Ну, то
Но
есть
подождите,
технически.
они же вас, когда на интервью зовут, они же видят, что вы глубин-то не исследовали и в ракетах не летали. Это же видно.
Ну вот, собственно, в процессе интервью они это и обнаруживают, что им этого недостаточно. Они
Резюме
хотят
не читают.
глубже.
Да.
А
И
вот.
чем кончилось?
Кончилось тем, что я продолжал рассылать резюме. Все было с виду нормально. То есть я получал звонки, естественно, от рекрутеров, потом от менеджеров, проходил интервью с менеджерами, но как только дело доходило до техники, они говорили, ну как же, вот у вас там нет 5 лет опыта запуска космических аппаратов на Луну? Нет. Да? Ответить вы нам не можете по техническим вопросам? Нет. Значит, хорошо, спасибо, у нас есть другие кандидаты. И
Да.
это продолжалось довольно долго. То есть я выяснил, что профессия инженера, она такая очень, очень специфическая в плане того, что надо найти ту уникальную компанию, в которой твои знания будут востребованы. И это, в общем-то, на порядок сложнее сделать, чем это можно сделать программисту.
Это проблема специализации. Как только ты в чем-то заспециализировался, то дальше получается, что надо искать в своей специализации, а чтобы уйти в другую специализацию, нужны иногда годы.
Да, абсолютно точно так. Я рассматривал какие-то другие варианты перейти в смежную специальность, ну, например, Data Science. То есть, в общем-то, я немножко этим занимался, это можно подхватить, и даже я чувствую, что я бы вполне адекватно там работал. Но пройти интервью по Data Science довольно сложно, потому что я никогда официально не учился по этой специальности.
Давайте я вас спрошу. Вот с точки зрения, например, зарплаты. Если вы находите, находится компания, которая вам говорит, мы тебя хотим, вот сколько тебе нужно денег, чтобы ты сказал, да, я согласен. Вот вам сколько нужно денег сейчас? На какую сумму вы претендуете?
Как правило, многие компании такой вопрос задают, но это сильно зависит от локации, от места.
Я вас спрашиваю, как вы как человек. Вот вы живете там, где вы живете, в Канзас-Сити. Вам в Канзас-Сити говорят, сколько ты хочешь, вот и ты наш. Сколько тебе надо?
А в Канзас-Сити, ну, около 120 тысяч.
120 тысяч. А в Сан-Франциско?
Ну, я думаю, там разговор начинается от 150.
Окей. Ну, хорошо. Вы за это время обзавелись какой-нибудь недвижимостью? Квартиру купили, может, там, не знаю, что-нибудь?
Я несколько раз об этом думал. У меня были огромные, так сказать, поползновения в этом направлении. Но каждый раз на меня накатывало вот это такое ощущение некоторой нестабильности. А что, если меня завтра уволят?
Ну, это правильно. У вас одна зарплата. Все верно. Зарплата одна, стабильная, надежности нет. Было бы два человека там. То есть... Вы знаете что? Я думаю, что из всех этих вот ваших условно так называемых страданий, ну, не, как бы непопаданий, наиболее существенное – это то, что вы все-таки как-то в одиночестве, и семьи нету, и это же обратно не отмотаешь уже, знаете, там, с возрастом, поэтому это как бы серьезная штука. Но это за собой влечет неустойчивость материального такого положения, отсутствие жилья, это страшно, то уже сложно начинается. И думаю. Значит, ну хорошо, вы решили менять профессию. Сейчас у нас 2020 год, было вам 24-25, сейчас вам, считай, 45. И у вас все равно нету какой-то четкой такой задачи, которую бы вы хотели именно решить. То есть вы все равно более-менее в комфортном таком плавании. Вам немножко испортили комфорт, поставив нереальную задачу. Но в конце концов вы же привыкли там по 10 лет на одном месте работать. Значит, вы сейчас найдете какую-нибудь другую контору. Вам 45 лет, 45 не 58. Да? Хотя с вашей профессией в 58 люди находят работу. Значит, соответственно, вы могли поменять профессию, могли... Я вот просто думаю, я как человек, который с тестировщиками, знаете, занимаюсь, я хочу сказать, что вы такие задачи серьезные решаете. Вы бы сейчас, допустим, там за 3-4 года выслужились бы там в QA-директоры какие-нибудь, получали бы там 170 тысяч, ну вот у нас тут, допустим, там у вас может быть меньше, там не намного меньше, но во всяком случае существенно больше, чем вам платят там, где вы работаете, где вы делаете очень серьезную, очень квалифицированную работу, вам просто катастрофически не доплачивают по сравнению с тем, как если бы вы выполняли в 3 раза более простую работу, ну вот, допустим, в тестировании там каких-нибудь там веб или там мобильных приложений и так далее. То есть, может быть, вам, конечно, удобно, что вы сами по себе, да, то есть вам не нужно быть начальником там группы какой-то и там за ними присматривать, их нанимать, отвечать за их работу, может быть, таким инженером-одиночкой может быть проще. Многим людям гораздо проще отвечать за себя, чем еще за кого-то, это тоже правда. Вы могли бы быть автоматизатором обалденным, сидели бы там, автоматизировали тестирование, сочиняли бы алгоритмы, или там сочиняли бы алгоритмы, откидывали куда-нибудь в Бангалор, они бы вам там код писали. Черт, я вижу упущенные возможности с точки зрения тестирования. Ну ладно, хорошо, значит, слава богу, у вас профессия есть. А вы не думали преподавательскую какую-то? Сейчас вам уже не хочется профессором?
Вы знаете, ну для этого требуется достаточно приличный уровень квалификации и конкретно статьи. То есть исследования, статьи, результаты. Это действительно здорово, то есть, может быть, так мозг у меня под это и заточен, был всю жизнь и остается, но получить вот формальные вот эти вот квалификации, которые требуются, там, не знаю, 10 статей, столько-то исследований, их же надо откуда-то взять, то есть надо где-то работать постдоком, соответственно.
Ну, просто есть преподаватели, которые не в университетах, вот где исследовательскую работу надо большую вести, а это может быть как какой-нибудь комьюнити колледж, например, там тоже преподают там какие-то дисциплины, или там, ну, просто колледжи, где нет научной работы, такие тоже есть. более такие, ну, не знаю, приземленные, что ли. Ну, хорошо, значит, возвращаемся к вашей этой самой ситуации с поиском работы. Вы пока еще вас не выгнали, да, вы еще не сорвали им проект. Вот, вы ищете работу полгода активно, у вас было много интервью, каждый раз доходит до отсутствия специфики. Я думаю, знаете, что еще? Мне очень странным кажется вот этот разговор насчет космических глубин, вот, что они все-таки вас зовут на интервью. По вашему резюме совершенно очевидно, что у вас нет ни 5 лет, ни 1 года и ни 1 месяца работы по глубинам или по высотам. Поэтому, наверное, их что-то еще смущает. Я подозреваю, что они не из-за этого вас не берут. То есть чего-то им не хватило, кроме глубин. Очень просто списать на глубины. Но они вас звали, прекрасно понимая, что вот этой специфики у вас нет. И они надеялись, что вы там, это не вопрос, это не проблема. Но с чем-то столкнулись, я не знаю с чем. Я не был на ваших интервью, я не видел вашего лица и той манеры, в которой вы разговариваете и так далее, и так далее. Но у меня серьезное подозрение в том, что это никак не связано ни с глубинами, ни с высотами. Потому что это слишком, слишком очевидная вещь, которая уже сразу, вот она вот сразу, допустим, я знакомлюсь с девушкой, да, и она там шлет мне свое там резюме. Вот, и я вижу по этому резюме, что ей лет 40. Так, она там 3 раза была замужем. И потом я с ней разговариваю, ты знаешь, я хотел вот 16-летнюю такую вот, и чтобы, значит, там, ну, странный разговор, понимаете, ну, ты же знал, что мне не 16 лет, а в 2 раза больше или в 3. Это слишком, слишком неправдоподобно. Вот из моего 30-летнего опыта имения дел вот с этими делами, я бы не, за чистую монету не принимал это. Не-а. Чего-то еще не хватает.
А вы знаете, здесь, как я вижу, есть простое объяснение. Во-первых, я пытался свое резюме немного корректировать под многие позиции. То есть если им нужны алгоритмы океанских глубин, ну, то есть я делал ударение на алгоритм. Да, то есть это им, по крайней мере, давало какие-то ключевые слова. Плюс рекрутеры, которые со мной работали для них, они наоборот источали огромное количество оптимизма, говорили, это все не страшно, все отлично, ты нам подходишь, давай иди на первое интервью там, с менеджером, это все хорошо.
То есть... вот послушайте, значит, рекрутер, когда это говорит, он правду говорит. Рекрутер знает, что человека берут не за то, что он чего-то реально знает, вот именно тонкость какую-то, а его берут за то, что это правильный человек. Правильный человек, если чего-то не знает, он подхватит. Безусловно, у него должна быть платформа какая-то, как эта база, без которой разговора вообще быть не может. Но, тем не менее, есть какой-то люфт, и этот люфт, он как бы заложен. Рекрутер отлично знает, что... берут не тех, кто соответствует описанию, а берут зачастую людей, которые вообще никак ему не соответствуют или даже наполовину не соответствуют, и их все равно берут. Рекрутеры это знают, и я это знаю тоже. Я очень много этого видел, когда говорят, вот хотим вот это, а потом берут человека, который очень от этого далек вообще. Поэтому, когда рекрутер говорит «иди», он понимает, что у вас есть как бы достаточно, чтобы понравиться, и все. То есть рекрутер прав. Но когда вы до интервью доходите, я не знаю, что там происходит, я же не вижу, но я понимаю, что это отговорка. Вот это вот там глубины и так далее. Но, конечно, вы можете путем внесения изменений в резюме под конкретную позицию, многие люди так делают, когда работы мало, там, допустим, было там 2 позиции за месяц, так он уже прямо свое резюме подписал под эту позицию и под ту позицию написал и так далее. Если вы идете этим путем и очень глубоко заходите, то они разочаровываются, потому что они по резюме ожидали какого-то знания, и вдруг видно, что его нет. То есть их как бы ввели в заблуждение. Это конечно, это безусловно, есть, может быть причиной. То есть если по резюме не было понятно, что, то есть, скажем так, было основание считать, что вы владеете вопросом, а дальше вдруг выясняется, что не владеете. Это, конечно, тоже само по себе может быть, да. Ну хорошо, то есть вы... Где ваши страдания на сегодняшний момент? Вот я хочу сказать, вы... В чем страдаете? Вы хотите искать работу, найти работу и не можете, или что?
Да, в основном это первая часть так сказать, проблемы, потому что я обнаружил в период локдауна, в период кризиса, да. Интерес, может быть, и есть у компаний, но нанимать они не готовы не идеальных кандидатов. То есть, если человек чуть-чуть да. не подходит, они просто говорят следующий.
Если ну, есть следующий, вы в такой узкой области работаете, что там до следующего можно год ждать. Где следующий-то? Тестировщик позорный, там, с 3 годами опыта, фиг найдешь следующего. И из бухгалтеров переученный. А вы говорите про такую сложную профессию серьезную. Нет следующего, его нет. Ну, правда, что вы. Ну, хорошо. Я просто хочу услышать. Я изначально, когда шел, вот ваше резюме, так сказать, изучал по сообщению в скайпе, я хотел увидеть, вот как человек приехал в Америку, и вот Америка что-то ему оказалась мачехой. Вот. Пока что я не вижу, чтобы она как-то вас сильно это не доласкала. Ну, работу он там потерял. Я за первые 3 года жизни в Америке 3 раза терял работу. И это никак не было связано с тем, что я работал там недостаточно хорошо. Ну, вот тут дела слишком хорошо шли, их перекупили, переструктурировали. Там дела слишком плохо шли, был лей-офф. Понимаете, из третьей, правда, сам ушел. Но к чему я рассказываю, что... Ну, жизнь такая, ну, так чего, господи ты, боже мой. Вы, если вас сравнить со средним американцем, или даже не самым средним, вы намного дольше сидите на одной работе, чем средний американец. Вот в Кремниевой долине, в IT-секторе, считается, что на постоянной работе lifetime expectancy 2 года. 2 года, понимаете? Кто-то 5 лет сидит, кто-то там полгода и ушел. Ну, народ движется так во всю эту самую... Вы... Где вас не доласкали, я не понял. Ну, найдется работа. А вы ищете по всей стране или только локально?
А, нет, безусловно. Я практически не ищу у себя в штате. Я ищу в Калифорнии, East Coast, West Coast. Ну, практически везде.
Ну, знаете что? Может быть, вы мне скинете резюме свое? У меня есть приятель, он вице-президент в компании такой железячный. Я ему закину так. Ну, это по случаю, может быть. Но, ну, не знаю, вообще, мне немножко странна эта история, конечно. Ну, кидайте вот прям в скайпе, мне бросьте резюме, я товарищу
передам. Конечно, это здорово, спасибо.
Вот, но странная история. То есть, давайте так, может быть, мы сформулируем, я вас попрошу сформулировать. Вот когда вы обращаетесь к людям, которые нас слушают, которые думают об эмиграции, которые, может быть, у них очки розовые. И, то есть наверняка у очень многих очки розовые. Потому что если у них нет розовых очков, то нам с них и снять-то нечего. Правильно? Вот. И тут мы тут сидим в доме, который сдаем, и пришла женщина, которая как бы интервью проходит на должность уборщицы. Она осматривает объект, и Светлана ей там показывает, я понял. Свет, мне зашли сзади. Значит, как, что вы хотите сказать вот этим людям с точки зрения снятия розовых очков? Говорите, ребята, вот имейте в виду что?
Мой вывод такой. Нельзя находиться в зоне комфорта, потому что рано или поздно эта зона комфорта поглотит человека и может зажать его в угол. И надо постоянно что-то делать, надо постоянно развиваться. Искать возможности, работу, постоянно двигаться, изучать что-то новое. Я думаю, что я просто совершил довольно много ошибок именно в плане того, что я где-то плыл по течению больше, чем это требуется или чем это возможно. И теперь я очутился в такой ситуации, что мне довольно сложно найти работу, сложно ее, в общем-то, поменять. Надо, в общем-то, переучиваться, я бы сказал.
Ну, это на самом деле с эмиграцией даже не сильно связано, потому что если ты работаешь в технологиях, то это очень динамичный мир, там все крутится, вертится, и я вот могу процитировать такую фразу, я не помню, где я ее подхватил, но она мне понравилась очень, что когда ты берешь, каждый раз, когда ты берешь новую работу, главный вопрос, который ты должен себе задать, какая будет следующая. Потому что если ты взял не ту работу сегодня, и она не ведет тебя к следующей, нормальной, хорошей, качественной, с большими деньгами, квалификацией и так далее, не ходи на эту работу. Понимаете? Вот, допустим, если вы сегодня там, ну не сегодня, 20 лет назад, какому-то программисту сказали, вот у нас есть проект, там надо на мейнфрейм компьютерах работать. Мы тебя берем. Он вам скажет нет. Потому что следующий вопрос, а дальше-то что будет? Ну хорошо, я вас проработаю там 2, 3, 4, 5 лет. Дальше-то меня кто возьмет? Вот с этими системами, которые, ну, да, были, а сейчас уже заменяются другими. Как? Понимаете? Поэтому, но с другой стороны, понимаете, есть люди, которые плывут по течению. Вот я такой тоже плывущий. То есть я радуюсь жизни. Я говорю, там есть провидение. Провидение меня куда надо забросить. Я просто, так сказать, вот, иду. Я не отказываюсь от оппортюнити никаких. Ну, просто вот будут, я спрыгну, а нет, и я и так, мне и так хорошо. Понимаете? Вся разница между мной и вами только в том, что я приехал с практически с грин-картой, а вы приехали, у вас 12 лет, ну что, надо, чтобы ее получить. Вот. Но зато у вас профессия была, у вас английский был. Да? То есть вы, с другой стороны, вы жили в свое удовольствие. Да? Что, тоже дорогого стоит. Вот какой человек может вам сказать, я вот мне там 45 лет, я всю свою жизнь прожил в свое удовольствие. Во жизнь. Работу вы найдете, я ни на секунду не сомневаюсь, потому что, глядя на все ваши предыдущие страдания, они все были кратковременными, то есть вы как-то начинали страдать, и в это время что-то происходило. Значит, там находился руководитель со стипендией, компания вас брала обратно после увольнения, там делали вам долгую грин-карту, потом переключили на быструю, с EB3 на EB2, да, и так далее, и так далее. Послушайте, у вас были какие-то небольшие такие приключения, вот, но ничего такого, ничего такого. Знаете, у меня был такой случай в жизни, когда мой папа разговаривал со Светланиным папой. А Светланин папа учился в Одессе, и там бандитизм был, и, в общем, там такой. Ну, и вот Светланин папа начинает моему рассказывать там про бандитизм, про какие-то такие вот вещи. А мой ему говорит, ой, у нас там, Чернихове, где-то в Житомирской области, аэроцентр, ой, у нас там тоже там такое творили, говорит, яблоки воровали из соседского сада. Понимаете, вот это ваши страдания, они вот на уровне яблок из соседского сада. Понимаете, это не то, что там гоп-стоп какой-то там с финкой подошли. Ну, ничего. Нормально. Нормально. Все нормально будет, я не сомневаюсь ни секундочки. Ладно, давайте мы тогда, я вас поблагодарю, вот, и мы нашим зрителям передадим привет и обратимся с просьбой, так сказать, высказываться в позитивном ключе. И я приглашаю других наших зрителей, кто хочет поделиться с тем, вот как они тут пострадали, ну или, скажем, переживаниями там и так далее, то есть вот в соответствии с тем, что мы тут слышали, в том же ракурсе, да, мы поняли уже как бы это направление, поэтому у кого чего есть, ребята, приходите, и нашему герою мы передаем привет, и резюме его забросим там по назначению. Если хотите, я, кстати, могу попросить этого паренька. Мы с ним учились в институте связи, мы с ним учились в одной группе, за одной партой сидели. А потом еще мы, когда в ЦКБ Министерства связи работали, мы сидели в одной комнате с ним, в разных бригадах, но в одной комнате. Вот. И он очень доброжелательный и очень интеллектуальный человек. Я думаю, что он, может быть, просто вам скажет пару слов, которые будут ключевыми, даже если у них конкретных компаний нет позиции, может быть, он что-то такое скажет. Мне он в свое время сказал пару слов, когда мы только приехали, которые сильно повлияли на меня. Ладно, все, давайте счастливо и до скорых встреч. Я надеюсь, что у вас все там образуется. Вы еще нам расскажете, как у вас все хорошо образовалось.
Да, спасибо большое.
Вот, если какая-то девушка заинтересуется, вам к вам обращаться или как вообще?
Да, безусловно, так, конечно.
Хорошо. Ладно, вы, может быть, тогда под видео там в комментариях как-то обозначитесь, ладно?
Хорошо, конечно.
Все, счастливо.
Спасибо.